Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Последний сеанс в музее кино. И это было легендарное место под руководством одного из самых уважаемых киноведов страны – Наума Клеймана. Мы решили повторить разговор об этом, казалось бы, частном событии московской жизни, но в нем отразились все проблемы культуры и общества образца 2005 года. Нынешний музей кино на ВДНХ превратился во вполне формальное заведение, впрочем, со своим Инстаграмом. Часть старой команды музея кино делает программу киносеансов в Третьяковской галерее, и этому проекту свойственен глубокий подход. Наум Клейман, как один из авторитетов в своей области, недавно вошел в экспертный совет по развитию Госфильмфонда России. Судьбу музея кино в 2005 году обсуждали кинокритики Любовь Аркус, Петр Багров и Константин Шавловский, продюсер обеих серий «Антикиллера» Юсуп Бахшиев, режиссер параллельного кино и основатель клуба «Синий фантом» Глеб Олейников, режиссер сериала «Бригада» Алексей Сидоров.
Вы знаете, у меня к вам первый короткий вопрос. Вот закрывается музей кино. Что для вас лично это означает? Алексей Сидоров.
Закрытие музея кино лично для меня означает то, что я повзрослел. То есть какой-то период жизни лично для меня закончился. И безвозвратно, видимо, ушел, потому что с музея кино начиналось, как, наверное, у многих, обучение профессии, понимание, что такое кино. И в тот момент, когда мы учились, это был своего рода приют какой-то для нас, буквально в прямом смысле слова, потому что это была там отдельная история, как бы о том, как мы жили, и питались гороховой кашей, никому не были нужны в Москве, и проводили все свое практическое время, которое у нас было свободное, время досуга в музее кино.
Спасибо Алексею Сидорову. Глеб Олейников.
У меня немного специфические отношения с музеем кино, поскольку я не только зритель, который ходил в музей кино, причем буквально с самого его основания, год точно не помню, по-моему, что-то 87-88, вот, и я помню, ну, как бы сеансы, которые лично проводил Клейман, он в основном в начале, когда музей кино только начинал деятельность, очень часто сам представлял фильмы, и мы приходили такой группой людей. Там был я, мой брат, Борис Юхананов, там еще кто-то, может быть, из Питера приезжали какие-нибудь режиссеры. Вот, и он нас всегда пропускал без билетов. Вот. Ну и какой-то вот этот момент, может быть, также связан с каким-то, ну, естественно, обучением в том числе. Ну, какое-то вот было такое-то время очень приятное и веселое, и музей кино так существовал органично. Потом, соответственно, когда в начале 90-х, ну, довольно глухое началось время, поскольку образовалось государство Россия, и пока оно осознавало, как ему существовать, и люди решали больше какие-то финансовые проблемы. Вот, ну, как-то существование музея кино, я, честно говоря, не помню даже. Вот, а с 95-го года мы в музее кино уже делали свою программу, которая называлась «Клуб «Синий фантом». Сейчас для меня это, ну, честно говоря, наверное, ничего не означает. Я просто, ну, с каким-то, ну, нетерпением жду, что, собственно, будет происходить дальше. Ну, как сложится судьба, в принципе, у тех людей, которые в музее кино работали. И, в частности, конечно, что будет делать Наум Михайлович Клейман.
Спасибо, Глеб Олейников. Петр Багров, пожалуйста.
Факт наличия музея кино говорил о том, что у нас культурное европейское государство. Вот не киноклубы, которые существуют за счет энтузиазма, и что совершенно замечательное, что было неотъемлемой частью советской культуры, а настоящий профессиональный музей кино, устраивающий ретроспективы, хранящий коллекции. И это было такое некоторое чудо, что он есть. И это совершенно закономерно, что его сейчас не будет, но очень жалко, потому что вот пока были какие-то такие отдельные исключения из правил, была надежда на то, что у нас таки будет европейское государство. Похоже, что нет.
Петр Багров, Юсуп Бахшиев, пожалуйста.
Сам факт закрытия музея кино у меня лично вызывает скорее чувство не огорчения, а недоумения, потому что среди огромной популяции русских людей, ну, российских людей, можно назвать как угодно, не нашлось ни одного человека, которому действительно интересно было бы сохранить музей кино как существующее явление, европейское, азиатское, неважно какое, и просто взять на себя это бремя. При огромном количестве людей, которые, как мне кажется, любят у нас кино и всячески пытаются продвигать его и способствовать его прогрессу. Это же не такие большие деньги, это вообще копейки, мне кажется, содержание музея кино. Поэтому странно, глупо и абсурдно.
Спасибо, Юсуп. Константин Шавловский.
Во-первых, закрывается только это здание, и мы все-таки продолжаем не терять надежду, что сам музей будет существовать просто на некоторых других условиях. Мне кажется, что все мы надеемся на то, что у него появится свое здание, достойное, а сам факт того, что происходит сейчас, ну, ничего, кроме просто ненависти к людям, которые могли бы исправить положение и этого не делают по разным причинам, у меня не вызывает.
Это был Константин Шавловский. Любовь Аркус, пожалуйста.
У нас как бы есть такое понятие гражданское общество. Оно у нас начинается, как вот мы недавно заметили в своем журнале. Есть его некоторые признаки, в частности, например, существование довольно большого и активного комьюнити вокруг музея кино. Это вот такой один из таких зачатков. Но беда в том, что возможности крайне ограничены у людей, обладающих гражданским сознанием. Обычно вот бывает такое как бы несоответствие. Те, у кого есть ресурсы, им не обладают. А те, у кого есть это сознание, нет ресурсов. Вот такой вот парадокс, который все время дает какие-то трагические результаты. Музей кино был не только коллекцией, не только музеем, хотя уже и только в этом смысле следовало бы говорить о его как бы бесконечной ценности. Но это прежде всего было место. Место намоленное, надышанное, место, куда приходили люди. Это был дом, в котором горел очаг, и в котором как бы существовало такое количество энергий. Я имею в виду и тех людей, которые работали в нем, и тех людей, которые приходили туда и привыкли туда приходить, что даже если сейчас будет построено новое здание, то, в общем, нужно с огорчением констатировать, что во многом все придется начинать с нуля, потому что место есть место, дом есть дом. Это должно быть именно здание, а не какие-то комнатки, куда привезут и свалят рисунки Эйзенштейна, Параджанова, Барнетта, и рукописи Рома, и реквизиты, и все остальное. Не просто вот свалят туда эти коробки, а найдется место, где будет несколько залов, оборудованных для того, чтобы могли, как в прежние времена, как это было в музее кино, показывать там классику, показывать новое кино, которое, к сожалению, не спешат показывать наши замечательные кинотеатры. Вот. И куда могут приезжать режиссеры, ученые, где могут люди встречаться и разговаривать. Вот это было крайне важно.
Спасибо, Любовь Аркус. Я бы сейчас хотела спросить Алёшу Сидорова и Юсупа Бакшиева. Вы делаете такую новую русскую кинопродукцию, очень жесткую. Сериал «Бригада», «Бой с тенью», ну, антикиллер вообще знаменитый такой. Как вы думаете, ваши зрители и зрители музея кино, они каким-то образом пересекаются? Это одна и та же аудитория, Алексей Сидоров?
Зрители кинематографа по своей природе – это одна и та же аудитория, то есть человек, который способен прийти в пустой зал, там, черный, и попытаться там сопереживать призракам, которые там перед ним на простыне показывают, неважно, смотрит ли он, я не знаю, Исиджиро Одзу там или Егора Кончаловского, он в любом случае зритель кинематографа. И по своей природе кинематограф никуда не делся, да, от того. Он произошел от балагана, он произошел из площадного представления. Просто, ну, может быть, там интеллектуальный уровень людей разный и какой-то степень изощренности просто разная. Но природа восприятия одна. Зритель боится, зритель сопереживает, зритель любит, зритель плачет.
Спасибо Алексею Сидору. Юсупу Бакшиеву я бы сейчас послушала.
Ну, я соглашусь с Лешей. Мне тоже кажется, что прежде всего эмоции, а не даже не интеллект. Потому что некоторые фильмы я смотрю и понимаю, что, в принципе, это не совсем хорошо. На эмоциональном уровне это сделано так, что задевает по-любому. Зритель один. Ну, кому-то что-то нравится больше про любовь, кому-то нравится про убийство. Я люблю смотреть про убийство, но это же не значит, что я не буду смотреть фильмы про любовь.
Спасибо, Юсуп. Петя Багров, пожалуйста.
Собственно говоря, программа «Музея кино» и образовательные и ретроспективы как раз построены таким образом, чтобы не дробить кинопроцесс, чтобы у зрителей было представление вообще о кинопроцессе в целом, и 20-х годов, и 30-х, и 40-х, и последнего времени. То есть показывать не только шедевры и не только интеллектуальное кино, чтобы вот, допустим, если человек занимается 20-ми годами или интересуется, например, он, придя в музей кино, может увидеть, допустим, массовую продукцию того времени. Точно так же, как и с фильмами современными. И вот именно вот это уважение к кинопроцессу в целом, это характерно для музея кино. Поэтому думаю, что это в какой-то степени на этот вопрос отвечает.
Спасибо. Петр Багров, Любовь Аркус, пожалуйста.
Мы вернулись как бы к журналу «Сеанс» и решили сделать такой глобальный номер по всем главным темам, которые появились за последние 5 лет. Одной из этих тем были сериалы. И мне принесли домой огромные чемоданы с кассетами. Я смотрела их на перемотке. У меня было совершенно ощущение невыносимой зубной боли. Но 2 сериала я отсмотрела от начала до конца, не пропустив ни одной минуты. Это был сериал «Закон», режиссера Александра Верединского, или сериал «Бригада», который я считаю многосерийными художественными телефильмами. Вот было такое определение. И вот я что поняла, не зная ни Алексея, ни Саши Верединского, ничего не зная о них, я сказала, это фильмы, сделанные синефилами. Это было очевидно просто в каждом кадре, начиная, так сказать, от того, что совершенно откровенные цитаты, там, я не знаю, с «Крестного отца» и «Однажды в Америке» в случае с «Бригадой», или, например, абсолютно уже юмористические вещи, когда во время предвыборной кампании Саша Белый со своими соратниками обсуждают свою стратегию, а на экране идет персона Бергмана. То же самое и «Закон» Велединского. Это фильмы, которые сделаны очень насмотренными людьми, которые не просто смотрели кино, смотрели очень много. Очень хорошо его знают, очень его любят. Понимаете, кинематограф такое дело. Это, на самом деле, это любовь к призракам. Вот что это такое. Если она есть, ну, человек делает кино интеллектуальное, авторское, артхаус, коммерческое. Это не имеет значения. Это же энергия, прежде всего. Прежде всего, энергия завороженности, энергия любви к чему-то, что то ли существует, то ли не существует. Когда мне какой-нибудь режиссер говорит, я вообще не смотрю чужое кино. Я знаю, что это не режиссер.
Спасибо, Любовь Фаркус. Давайте спросим у Глеба Олейникова, какое кино он смотрит.
Ну, я вот, честно говоря, хотел немного вернуться к музею кино. У меня такой вопрос возникает, вот когда Константин говорил про людей, которые, ну, вот что-то не делают или что-то делают плохое. Люба, вот о каких людях идет речь? Я просто, ну, вот сам немного не в контексте, предполагаю, что, возможно, и радиослушатель тоже не знает. Может быть, назвать имена этих людей или хотя бы организации, в которых они работают. Потому что, понимаете, это очень хорошо говорить, какие они плохие, но это ничего с точки зрения, ну, воздействия на социум. Потому что если мы собрались воздействовать, давайте воздействовать.
Спасибо Глебу Олейникову, Константин Шаловский. Да.
На самом деле, музей кино сейчас, здание это уже не вернуть, поэтому, насколько я понимаю эту проблему, если говорить о фактах, нужно, чтобы на правительственном уровне было принято решение о строительстве здания, то есть о выделении места как бы в Москве, в центре, естественно, потому что никто не поедет в Биберево в музей кино. И это, на самом деле, все пока что требуется, потому что дальше могут помочь международные фонды, различные люди, режиссеры. Как известно, как бы музей кино, когда он создавался, там ему буквально помогали поштучно. Годар там подарил «Долби-установку», Сатьяджи Трей подарил свои фильмы и так далее, да, то есть по крохам собиралась вся эта коллекция, да. Сейчас это действительно придется начинать с нуля, по кирпичику строить это здание, но проблема состоит в том, что для того, чтобы все начали собираться и скидываться, да, нужно, чтобы на правительственном уровне было принято решение о строительстве этого здания. А во-вторых, это все мы, это кинематография, поскольку, несмотря на количество писем, да, которые подписываются, собираются, это не играет роли, но мы должны что-то придумать на самом деле. А мы все только и умеем что собираться, обсуждать и подписывать коллективные письма. Больше это... пока ничего не было сделано, поэтому это... мне лично стыдно.
Это были чувства Константина Шавловского, Глеб Олейников.
Все-таки музей кино существовал долго. Я существовал в хорошем месте. В принципе, имел вполне себе приличную репутацию. И вопрос очень простой, почему случилось так, что все-таки он исчез? То есть у этого все-таки есть какие-то причины? И лежат ли эти причины исключительно в том, что существует сейчас такой президент? Или все-таки эти причины связаны еще с тем, что, может быть, все-таки какие-то были недоработки там, в управлении, еще где-то? Понимаете, создастся новый музей, но через 2 года закроют и этот музей. То есть все-таки нужно понять, почему музей кино закрыли.
Глеб Олейников, Любовь Фаркус.
Мы сделали огромный блок в журнале «Сеанс», посвященный музею кино. И я сразу сказала своим сотрудникам, что мне кажется, они со мной согласились, что мне кажется, что мы вообще не должны касаться этих вопросов. Мы не экономисты, мы ничего не понимаем в имущественных спорах. Даже если мы нам показали бы документы, мы бы ничего в них не поняли. Поэтому делать какие-то ответственные заявления на эту тему, кто виноват, называть фамилии, называть цифры, вот я лично не могу, я не имею на это права. Я знаю только одно, что музей кино за это время стал такой же культурной ценностью, простите меня, пожалуйста, как, я не знаю, Третьяковская галерея или Малый театр. Это культурная ценность. Люди, которые управляли им, не управленцы. Это тоже очевидно, мы все это понимаем. Наум Михайлович Клейман – это киновед мирового масштаба, один из лучших специалистов в мире, и он взял на себя некий груз, который, в общем-то, строго говоря, мог бы и не брать. поэтому предъявлять, допустим, ему претензии, что он-то что-то недоработал как управленец, это довольно глупо. Он сделал все, что он мог, и то, что музей кино просуществовало столько лет, это бесконечная, так сказать, ценная его заслуга.
А вообще, так сказать, с администрацией музея кино?
Дело в том, что я могу сказать, что я руковожу журналом некоммерческим, который никогда не может принести никакой прибыли. И я прекрасно знаю на своем примере, что такому человеку, как я, который хочет делать журнал, на обложке которого кадр из фильма «Реджио», а не портрет Безрукова, найти административных людей практически невозможно. Они не будут со мной работать, и они правы. Они придут со мной работать и тут же скажут мне, а почему у нас вот это на обложке? Дайте нам, пожалуйста, вынос про то, что Ксения Собчак, так сказать, кому-то передала свои бриллианты. Иначе мы с вами не будем работать.
Закрытие музея кино из архива «Свобода в клубах». Но, собственно, я бы хотела еще пару каких-то фактов сказать. Союз кинематографистов продал киноцентр каким-то коммерческим структурам. Там сейчас организуется казино, да, и что-то вот еще в этом духе. И почему закрывается музей кино? Потому что никто не в состоянии платить ту арендную плату, которую выставили новые хозяева. Вот и все. Никита Михалков несколько раз был в эфире «Радио Свобода». И, среди прочего, ему задавался вопрос, что будет с музеем кино. Никита Сергеевич, ну как же так? Вот как же, в общем, может так получиться, что музей кино окажется на улице? Никита Сергеевич говорил всякий раз, не волнуйтесь, я позабочусь о том, что все будет хорошо, и здание новое найду, и, в общем, что-нибудь такое придумаю. Да? Но вот Никита Сергеевич сейчас находится во временном творческом отпуске, а ВОЗ и ныне там. Он просто уже на улицу выехал, этот ВОЗ. Алексей Сидоров, насколько я понимаю, что-то хотел сказать.
Мы в данном случае здесь собрались не в арбитраже, да, и мы не собираемся решать имущественные вопросы, и не это наше право, и не это наша обязанность. Так или иначе, мы являемся художниками, которые протестуют против того, что у художников отнимают, в данном случае, если говорить обо мне, но я там могу заковычить художник, неважно, это как кому нравится, но... Меня-то как бы этот дом воспитал конкретно, да, и я вынужден как бы вступить в его защиту и обратить внимание на то, что очень странная такая ситуация возникает. Руководитель параллельного движения, принципиально некоммерческого, единственный из всех присутствующих здесь, обращает внимание на сугубо специальные коммерческие вопросы. И хотел бы подчеркнуть, что не право кого бы то ни было действительно обвинять, выставлять какие-то претензии в тех вопросах, где мы не располагаем наши компетенции.
Вот это было мнение Алексея Сидорова. Вы знаете, у меня вопрос к Юсупу Бахшиеву, как человеку, может быть, единственному среди нас, я предполагаю, с какой-то коммерческой жилкой, вот, который понимает, как такие вещи могли бы разрешиться. Вы сказали, что нужны совсем небольшие деньги. Так вот чья добрая воля-то здесь нужна, Юсуп?
Слушай, ну извините, что я опять повторю слово «недоумение» и «абсурд», но в масштабах страны сколько бы это ни стоило? Ну миллион это стоит в год, ну 2 миллиона. Ну это же смешные деньги. Ну если бы Никита Сергеевич... Для него это пальцем шевельнуть и назначить просто одного человека, не знаю, Костю Шавловского, давайте назначим, который любит кино и готов заниматься этим. Но существует гильдия кинопродюсеров, мощнейшая организация, в которой я каждый месяц исчисляю деньги. Я готов, я официально в прямом эфире заявляю, что компания MB Production, Арнольд и Грегор, которую я возглавляю, готовы вносить каждый год сумму, оговоренную с другими вносителями, в фонд музея кино. Пожалуйста, ради бога. Это не деньги вообще. Воруются миллиарды, а здесь идет разговор о миллионе. Ну что, смеетесь? Я свои фильмы дам какие-то в фонд музея кино. Да все это ахинея вообще, в большом счете. Даже то, что мы, простите, что мы здесь, о чем мы здесь говорим, мы толчем все равно в воду вступим. Леша совершенно правильно сказал. Мы не имеем вообще никаких рычагов. Мы художники, которые собрались и немножечко вот побастовали.
Это было программное выступление Юсупа Бахшиева. Глеб Олейников что-то хотел сказать.
Поскольку речь идет о том, что музей кино, ну, я так понимаю, уже оттуда выезжает, это, видимо, процесс необратимый, соответственно, музей кино ищет там помещение, здание, еще что-то для того, чтобы возобновить свое существование. Есть ли у этого проекта, который называется «Музей кино», лидер, который может ответить на очень конкретные вопросы? Сколько нужно денег, где он должен располагаться, так далее, так далее. Будет он приносить деньги, не будет? будет, существует ли проект. Потому что если нет проекта, то ничего вообще никогда не сдвинется. Когда вы говорите о том, что существует там гильдия продюсеров, еще кого-то, кто конкретно к ним идет и обращается с вопросом, что нужно то-то, то-то. Я хочу вот знать фамилию этого человека, который занимается этим проектом.
Глеб, я думаю, говорю, что никто проявиться. Из нас не может дать ответ на этот вопрос. Любовь Аркус, пожалуйста.
А я хочу договорить просто, что я хотела сказать. Я по поводу интеллигентского трёпа. Интеллигентский трёп, если бы его не было, то, в общем, и перестройки бы не случилось. Это все из интеллигентского трёпа возникло на кухнях, а потом перешло уже куда-то. Вот я совершенно случайно столкнулась с такой вещью. Один из наших авторов, замечательный филолог Елена Грачева, получила по имейлу письмо о больном ребенке. Ребенку нужны были срочно деньги на операцию, а у нас в стране, в единственной из европейских стран, нет какой-то такой организации, которая в таких случаях может помочь в поисках донора. И ребенок умирает. Поэтому каждый раз каждому больному ребенку нужно 17 тысяч евро. И вопрос ставится так. Есть 17 тысяч евро? Есть ребенок? Нет 17 тысяч евро? Нет ребенка. Так вот, она совершенно случайно в это во все попала, а вместе с ней и мы, во всю эту историю. И выяснилось, что вот такой интеллигентский трёп привел к тому, что и в Москве, и в Петербурге существуют огромные организации, в которые входят так называемые волонтеры. Это родители детей, которые, к сожалению, погибли. Это родители детей, которые выздоровели. Это просто родители, которые вникли в проблемы своих друзей и так далее. И это люди, которые постоянно переписываются, перезваниваются. Они не только ищут деньги, но они выстраивают цепочки там, лекарств, поиска врачей, поиска там того, и, я не знаю, привозят продукты, кто-то шофер, кто-то еще что-то. И оказалось, что у нас все-таки вот эти зачатки гражданского общества уже существуют. Мне кажется, что надеяться нам, в общем-то, не на кого. Но вот это вот движение снизу, оно уже очевидно совершенно, что только на него и можно надеяться.
Давайте мы послушаем ребят, наконец. Вот они выходили там на митинги, они пытались защитить музей кино. Давайте мы послушаем, зачем они это делали и чего они хотели добиться.
Арсений Хитров от общества «Друзей музея кино». Я бы хотел поддержать вот эту идею насчет общественного шума. Дело в том, что ситуация, с одной стороны, позитивная, с другой стороны, в общем, абсурдная и кавкианская. То есть вот наше общество существует с 2004 года, и на первый крупный митинг в 2004 году пришло по нашим подписям, которые мы собирали на митинг, около 3000 человек на Пушкинской площади. То есть это кое-что значит. Плюс прекращая с вот этого момента о ситуации вокруг музея кино, пишут газеты, журналы. Наше обращение к представителям культуры, власти и бизнеса, которое было вот недавно распространено, написала газета «Ведомости». Газета «Ведомости» — газета, которая лежит с утра у всех чиновников и у всех представителей крупных компаний. Там было обращение в том числе к главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Первым шагом, как нам кажется, должно стать расширенное совещание с участием всех заинтересованных в решении этой проблемы лиц. И более того, обещания о подобном совещании уже давались чиновниками из Федерального агентства по культуре и кинематографии. Этой осенью еще одна маленькая деталь. Вот я слышал по радио «Культура» несколько дней. Прямой эфир был с Михаилом Швидким. На вопрос о том, будет ли у музея кино новое здание, он сказал, что его не будет. Просто вот такие вот факты.
Спасибо. Кто-нибудь из ваших коллег еще хочет высказаться?
Валентин Шандицев, общество «Друзей музея кино». Мне хотелось бы немного спуститься на землю, не говорить столь абстрактно. Если говорить конкретнее, ну вот если отвязаться от идеи проекта с привязкой к зданию, то даже идея проекта организации масштаба музея кино, проект, стоит десятки тысяч долларов. То есть от 20. Это самый плохой, который просто будет формален для того, чтобы прийти и кому-то рассказать, что нужно. Вот конкретные цифры. Естественно, надо продолжать действовать по всем фронтам.
Спасибо. Ребят, вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Вот мы с Юсупом до записи обсуждали, что же вас объединяет вообще-то, потому что в мире так много информационных соблазнов. Возможности интернета, возможности DVD, возможности телевидения, возможности там самого разного кино, мультиплексов. Что вас, собственно, держит вокруг музея кино?
Софья Трошина, общество «Друзей музея кино». Надо сказать, что мы все друг друга не знали до сложившейся ситуации с музеем. Мы все познакомились буквально вот под первый митинг, кто-то пришел позже. То есть это лето 2004 года. Благодаря музею мы все познакомились, и, наверное, действительно, если бы мы смотрели дома каждый у себя локально фильмы на DVD, да, это, конечно, более доступно, конечно, сейчас очень много можно достать, можно поехать, купить, но, вы знаете, это совершенно удивительное ощущение, когда ты смотришь тот же самый фильм на пленке, в зале, это другая атмосфера, это несколько другое, более, можно сказать, интимное прикосновение к кинематографу. Может быть, технологии интернета, DVD и так далее, они создают больше доступности, они создают иллюзию такой насмотренности, начитанности, да, то есть мы что-то все знаем, нахватались откуда-то, но при этом вот именно эта атмосфера, именно общение с Наумом Михайловичем Клейманом, общение с режиссерами, которые приходят, это все может произойти только в подобном месте, мне кажется.
Спасибо. Такой довольно нежный ответ. А вот у меня вопрос. Вы это выступали довольно жестко. Вы, дорогие друзья общества музея кино, использовали совершенно такие революционно-пропагандистские какие-то методы воздействия на изумленную публику. Ну, то есть вот там эти люди, которые ехали мимо в машинах, они просто останавливались, вот так выглядывали, что же у вас там такое написано на ваших революционных плакатах. Это-то у вас откуда, добрые, интеллигентные дети?
Ну, вы знаете, это у нас именно от того, когда у нас отбирают что-то, что нам настолько важно. На самом деле, вот я уже говорила эту фразу и повторю в очередной раз, нам не так приятно ходить на баррикады, поверьте. Мы не профессиональные революционеры и не хотим ими быть. Мы хотим смотреть фильмы, и нам гораздо приятнее ходить в кинозалы. Но если у нас такой возможности нет, то приходится.
Спасибо. Есть еще у кого-то реплика?
Иван Нестеров, разрешите, я немного продолжу эту мысль. Дело даже не в том, там, в каком антураже смотреть кино, там, в кинозале или там, дома на DVD, хотя это тоже важно. Дело в том, где взять, собственно, вектор для этого. Ну, хорошо, есть множество информации, куча разных фильмов, а, собственно, что смотреть? Как смотреть. Не только смотреть, но и понимать, а не так, что там смотришь на экран и видишь фигу. Вот, собственно, в этом, на мой взгляд, и заключается как раз уникальная миссия музея кино, собственно, донести эту культуру до зрителей, а не оставлять их болтыхаться самими в этом море.
Закрытие музея кино. Из архива «Свободы в клубах». Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Андрей Логвин – дизайнер, лауреат государственной премии, автор плаката «Жизнь удалась». Логвин поддерживает белорусских коллег, преподает в Высшей школе экономики и занялся крупноформатной живописью. В Звереском центре современного искусства открылась его выставка «Логвин, Эрос и Танатос». Мы начинаем разговор с квартирной выставки одного белорусского художника, которую Андрей устроил летом в своей мастерской.
Андрей, меня очень интересует история про то, как была выставка белорусского художника, твоего коллеги, у тебя в мастерской. И это было в рамках недельной поддержки белорусов по всему культурному миру. Была такая акция.
Слушай, я не знал про эту акцию. Мне просто понравился безумно мальчик на фейсбучном портале 123. Это аналог московского боксеровского «Шара и креста».
Давай поясним. Это да, группа, где художники могут продавать свои работы, обмениваться ими, дарить их друг другу, покупать друг у друга.
Ну, да, да.
Эта группа была создана в момент карантина, когда люди перестали ходить в галереи, сидели по домам, и вот она оказалась внезапно очень успешной и как социальный проект, и даже материально радовала
да,
всех.
Отличная история, и быстренько возникли аналоги в Питере, арена, в Беларуси 123 и в Киеве Сельсоль, которая сейчас превратилась вообще в какой-то мегапроект. И все это, ну нельзя говорить, слава богу, пандемия, но, наверное, так.
Но это один из интересных результатов ее.
Да, это такая побочка классная. Да, я увидел мальчика, который безумно мне понравился, ну точнее, не мальчик понравился, понравились работы. Я его стал потихоньку покупать. Причем там ведь правила такие в этих группах, что если ты продал 3, например, или 5 своих работ, то ты должен купить кого-то из коллег, чтобы поддержать. Я на белорусском портале, может быть, парочку продал, может быть, 3. Купил я его уже около 30 работ. То есть я сначала стал покупать как бы впрок, думаю, ну вот куплю, потом типа продам, да, и как-то вот баланс сохранится. А потом я просто понял, что я настоящий коллекционер, что мне его дико нравятся работы. Это такой фанатизм.
Давайте опишем тогда. Вот да. Это графика.
Я даже не знаю, как это назвать. Это вроде бы коллажи, но не коллажи. Это графика, но не графика. Короче, это картонки или фанерки, на которых наклеена какая-то основа непонятная. По-моему, может быть, это из журналов каких-то старых. Но это незаметно. Ну, то есть это фотографии, по которым он прописывает краской. И это, получается, безумно смешные картинки, которые на самом деле они похожи на реальную примитивную фигуративную живопись, но при этом ты понимаешь, что это не живопись, а это то ли фотографии, то ли карикатуры, то ли коллажи там в стиле 20-х немецких, да, и все это с текстами безумно смешными.
А сколько вот лет этому человеку?
Да, вот я про него должен рассказать.
Угу, обязательно.
Да, я на него подписался в Фейсбуке, и вдруг я понял, что на самом деле он никакой не художник, он ведущий актер театра Янки Купалы. И потом оказалось, что когда начались все эти события в Беларуси, что его оттуда убрали.
Потому что театр, естественно, выступал против Лукашенко.
Да, его, и, по-моему, там их 30 человек, или сколько-то человек их оттуда, как это говорить по-русски, или... Ну, там просто по-другому не скажешь. Я его полюбил еще больше, потому что я стал следить за ним в Фейсбуке, и оказалось, что он прекрасный актер, он пишет прекрасные тексты, его волнует поэзия, как и меня. Он пытается влезть в какие-то философские истории, которые описывают современный мир. И не в старую, как добрую философию, умершую, а ну такую, типа ситуационистов. Он мне стал безумно близок, вот еще как человек, понимаешь? Я понял, что по-настоящему я стал коллекционером, потому что меня стала интересовать личность человека, которого я покупаю. А ведь говорят, что безумные коллекции и дружбы художников с коллекционерами, они основывались зачастую на том, что люди начинали друг другом интересоваться, и там не то чтобы любовь, да, но вот очень тесная связь возникала при этом.
Вы с ним переписываетесь?
Ну, мы с ним переписываемся вот там, на комплиментарном уровне, типа, я говорю, Саша, это красиво, там, это вот, это здорово, там, или... Я вижу, что он иногда там ставит лайки какие-то, я ему... Ну, то есть мы подозреваем о существовании друг друга в сетях.
А он вообще знает, что ты выставку его проводил? То есть это был квартирник в отсутствии автора работ. Это было такое,
да,
с целью хвастовства. Коллекционер Логвин представил эту вещь.
Ты знаешь, это даже не так было. У меня такой уже достаточно мощный объем его. Мне это захотелось показать просто друзьям. Я позвал человек 30. То есть я сделал глупость. Раньше я всегда писал в личку всем, да, или там звонил. А сейчас я подумал, ну ладно, новые технологии, я сделаю выставку, которую назову «Квартирная выставка у Логвина», и пошлю приглашение. Но оказалось, что половина народу просто не видели. Вот это было страшно, конечно, обидно, но те, кто пришли, они, конечно, ходили с открытыми ртами, похохатывали, пришепетывали, там, цокали.
Размер работ какой?
Как правило, это пол от третьего, то есть там 21x30, 18x24, вот такие вот, открыточного формата. Я, конечно, думаю, что, ну, если бы у него была возможность, если бы у него был продюсер, кто-то бы стипендию ему дал. Наверное, если бы это сделать формата там в 3-4 раза побольше, там бы немножко другое ощущение было.
Там есть что-то вот политической карикатурой? Там Лукашенко присутствует как живая фигура?
Ты знаешь, я думаю, что он настолько тонко чувствующий человек и настолько поэтический человек, что он понимает, что прямая цитата, она никогда не работает.
Я задаю этот вопрос, потому что я очень много в этом году видела политического белорусского плаката. И меня поразил высочайший графический уровень, уровень мышления этих людей и абсолютно какая-то европейская подача, европейский вижен. Здесь я перехожу к своему любимому вопросу, которым измучила за последние полгода всех своих друзей. Если мы такие умные, почему же мы такие несчастные в политическом смысле? И почему это никак не коррелирует с политическими системами? Может ли это коррелировать вообще с политическими системами?
Знаешь, это вот из области... Для меня всегда ответ был очевидный, когда меня спрашивали последние 20 лет, 30 лет, да, куда делся плакат, хотя проводят кучу выставок плакатов. Я думаю, ответ очевиден. Мировосприятие людей, связанное со всеми медиа, я имею в виду, что театр, кино, изобразительное искусство – это все-таки медиа, да, с которым человек общается. Так вот, взаимодействие людей, реакция людей на эти медиа и общественная поддержка этих медиа, взаимопыление этого всего. Настолько поменялись схемы взаимодействия, что, по сути, сейчас каждый внутри себя имеет, как Саша Козела, про которого мы говорим, да? Вот ты спросила, он там изображает в своих работах, делает ли он там карикатуры на Лукашенко? Нет. У него там есть околополитические коллажи, но там никогда нет прямых цитат. Они по ощущению гадкие, они по ощущению горькие, они жесткие, но они при этом остаются поэтические. И понятно, что человек не переходит, тонкий человек не переходит грань прямой рефлексии. И мне кажется, что сейчас настолько вот эта вот поляризация произошла, что каждый в себе, и тот, кто понимает, понимает, что он в себе. Хороший пример, кстати, из Инстаграма, что я смотрю, дикое количество появилось людей, прям дичайшее, да, там психологов, коучей, которые там про успешный успех, как делать картинки, как делать еще что-то, ты понимаешь? И вот в этом вот огромном количестве людей, учителей, якобы, да, на самом деле потонула та кроха, которая могла бы быть там реально учить, реально что-то показывать. И это все, мне кажется, из-за вот этого дикого информационного шума и возможностей медийных. То есть каждый получил все, и при этом он не получает ничего. И с политикой так же.
Ты продолжаешь преподавать сейчас?
Да.
И вот как ты с этим обращаешься, вот с этой ситуацией, когда у твоих студентов масса информации, они сами себе авторитеты, чему их можно научить в этой изменившейся медийной ситуации? То есть они воспринимают информацию, ну, скажем так, про классические образцы архитектуры, искусства, дизайна? Или это люди, которые хотят все смести из корабля современности?
Слушай, вот в том-то и дело, что ни то, ни сё. Они сильно приморочены на личные вещи, связанные с социальными делами. Там раздельное, мусор, помощь ближнему. На самом деле там энтропии меньше, чем раньше. Но, опять же, это такая дробная антиэнтропия, которая не превращается в антиэнтропию как бы глобальную. Они вот каждый в себе и в каждом в сообществах. И вот эта вот дискретность, мне кажется, она как бы множится безумно. И она отражается на всем. И на образовании, и на политике. И, кстати, всплеск искусства теперь еще, мне кажется, он связан еще с этим. То, что на самом деле люди больше стали слушать себя и меньше вникать в какие-то вот общие процессы. И поэтому вот отдельные успехи, они как бы заметнее. Но вот с социальной сферой, мне кажется, беда и с политической тоже. И кажется, это все будет углубляться, Лен. Все это будет больше и больше дискретности, и общество все больше будет расслаиваться.
Если про преподавание и про младшее поколение, приходится ли тебе, как преподавателю, встречаться с тем, что эти молодые люди дико обижаются, когда ты их критикуешь, и говорят, что нет-нет-нет, мы так не хотим. Ну, вот эти вот новые этические позиции.
Конечно, рыдают, когда уходят, пишут там заявления, там еще что-то. Но ты понимаешь, так как я уже человек в возрасте, И, ну, я особо не хочу, как Макаревич пел, пусть этот мир прогнется под нас. Я понимаю, что мир не прогнется, но и я как бы не хочу прогибаться. Поэтому я сразу заявляю студентам на первом занятии, что я вырос в другие времена, и поэтому меня не волнует тема ваших отношений с религиями. В некоторых вещах я жесткий, в некоторых вещах я не хочу меняться, но, тем не менее, я вас всегда поддержу, если буду видеть, что вы работаете. Это главное условие. А если эта привычка, ну, чтобы вокруг тебя носились, которая сейчас у многих, да, молодых, да, то я на это не реагирую, и они обижаются. Поэтому я им говорю: ребята, конкуренция дичайшая. На первом же занятии первое слово я говорю: ребята, вы нахер никому не нужны. В этой жизни вас не ждет ничего. И если у вас есть богатые родители, то даже это многие вещи не решают. Только все через страшный труд. И сейчас это стало еще ужаснее, потому что когда мы заканчивали учебу, в Москве было, грубо говоря, там 100 дизайнеров и 5 тысяч художников, то сейчас это 50 тысяч дизайнеров и 500 000 художников. Да? И на самом деле понятно, что на фоне этого всего у людей развиваются какие-то страшные психозы, фобии и все прочее, потому что они не востребованы. И они понимают, что жизнь прокатывается мимо. Поэтому только вот работая, работая, работая.
Андрей Логвин, дизайнер. Буквы, картинки и смыслы.
Возвращаемся к Саше Казалок, который рисует и делает коллажи. И это, как я понимаю, естественное проявление его творческой натуры. У меня еще один большой вопрос, которым я тоже мучаю в последнее время своих друзей, которые занимаются разными видами художественных практик. Андрей, зачем мы это делаем? Вот сейчас ты ушел от дизайна и занимаешься живописью. Что нас заставляет писать стихи, музыку, рисовать? Казалось бы, коронавирус на дворе, какой-то кризис, политические режимы сталкиваются друг с другом, Путин и Лукашенко устраивают испытания, не знаю, всем, и своим жителям, и жителям других стран, а мы не можем перестать рисовать, писать стихи, в моем случае.
Мне кажется, что человек такое странное существо, которому просто нужно развиваться постоянно. И если он выбрал путь развития, как сейчас говорят, личностный рост. Но некоторые воспринимают личностный рост это как осознанность, да, или там возможность зарабатывания денег. А мы же просто вот те японские плотники. Да, я почему сказал японские плотники? Просто был фантастический фильм лет 20 назад, который показывал мне Вова Чайка. Знаешь, Чайка умер.
Да. Очень жаль, это известнейший дизайнер вот. Русский, один из, собственно, столпов.
Да, и вот он мне показал этот фильм, и он говорит: Логвинидзе, ты же понимаешь, что японский плотник, который затачивает свой рубанок так, что у него идет стружка толщиной в микрон тоньше, чем бумага, и она идет ровно, это же вот точно такое же искусство, и это точно такое же восприятие мира и точно такое же восприятие себя, как человека, который вечно бежит за совершенством. Зачем бежать за совершенством? Потому что незачем больше бежать, понимаешь? Собственно, когда люди бегут за любовью, это же тоже поиск как бы настоящей любви, это поиск совершенства. А когда это совпадает редко, когда там человек находит настоящую любовь и понимает это, что он нашел, да, он же тоже продолжает развиваться в отношениях. И точно так же профессионально. Я считаю, что ты неправильно задаешь вопрос про стихи, живопись, еще что-то. Знаешь, что нужно включить врачей, учителей, плотников, понимаешь? Потому что, мне кажется, это одно и то же. Каждый, пока не умер, он пытается достичь чего-то большего. Ну и, собственно, и мы с вами.
Есть чудесная книга польского дизайнера, шрифтовика и архивиста Марцина Вихи, она называется «Как я разлюбил дизайн». И как вот дизайнер Логвин, лауреат государственной премии, разлюбил дизайн и начал заниматься живописью, ну, то есть вернулся в живопись?
Ну, слушай, я, во-первых, его не разлюбил, я его страстно люблю и посматриваю все время в Инстаграме своих любимчиков и новых, ну, собственно, я же продолжаю преподавать. У меня же курс называется «Дизайн и современное искусство». Ну, собственно, ты понимаешь, во мне победил художник, который всегда и был во мне. И это не редкий случай. И очень многие мои друзья, они ведь дизайнеры хорошие, да? По сути, мы же все художники. И тут, кстати, интересный вопрос, наверное, который... Ну, не вопрос, а дополнение, которое, наверное, будет возвратом к тому, о чем мы спрашивали. На самом деле дизайн, в том понимании, в котором я привык его воспринимать, то есть дизайн, когда ты ответственен за то, что ты делаешь, и ты выдаешь оптимальное решение, не для того, чтобы заработать каких-то денег, а для того, чтобы решить задачи, поставленные заказчиком, это все возможно, когда есть свободная экономика и конкуренция, понимаешь? Я считаю, что сейчас то, что у нас творится, я имею в виду в экономике, да, оно как бы не предполагает там моего деятельного участия в этом. То есть мне стало вообще неинтересно, и люди, которые последние 5 лет рассказывают о том, как происходит общение с заказчиками, они говорят, что все больше давления, все меньше интересных решений. Но на самом деле, видимо, это сейчас такая глобальная история, что на самом деле вот эти вот накатанные решения, шаблоны, да, которые сейчас, по которым работают, они не требуют того, чтобы там создавалось что-то новое. Мне поэтому детей жалко, понимаешь? Сейчас детей учат дикое количество, и дети очень талантливые, несмотря на вот эту вот описанную проблему. Дети попадаются очень умненькие, и понятно, что они будут жить в другом мире, да и живут уже, да, где творчество, связанное с деньгами или там, с корпоративной средой, оно как-то вот пропало. Вот я вспоминаю все эти фестивали безумные, 2000-е, да, рекламные. Какая же там была красота, смех и остроумие.
Смелость.
Да?
Смелости много было.
Ты знаешь, это было даже не смелость, Лен. Это было и просто естественный ответ на вопросы. Это вот, опять возвращаясь к твоим всем вопросам, мы даем ответы на запросы общества. Я имею в виду, когда это связано с экономическими какими-то вещами.
А, Андрей Николаевич, да. Ну, что вы считаете своим главным достижением как дизайнера за
как
все
дизайнера?
Время?
Да. Слушай, ну, наверное, я считаю своим главным достижением то, что я вовремя соскочил и дал место молодым. Меня мой друг спрашивал помоложе меня лет на 15 или 20, как раз там лет 10 назад. Он говорит, а куда деваются вот возрастные типа дизайнеры? Я ему говорю, ты знаешь, кто поумнее уходит. А потом, ты знаешь, какое вот удовольствие сейчас все заново. Это же на самом деле это вот настоящий дзен. Но я понимаю, что там, ну, я в дизайне, наверное, там всего достиг. Ну, я имею в виду чисто номинально, там, даже там всякие премии, вся эта ерунда, да. Но это вот как у каллиграфов японских. Знаешь, есть легенда, что когда каллиграф достигал совершенства, он брал себе новое имя и как бы начинал заново. Точно так же у меня сейчас вот ощущение, что мне лет 20, и я начинаю художественную карьеру, это кайфово.
Ну и давайте о ваших работах. Андрей Николаевич, ныне вы работаете маслом на больших холстах. И это открытые цвета, насколько
акрил.
Я понимаю. Акрил, да?
Разный.
Акрил. Нон-фигуративная живопись.
Нет.
Какая?
Ты знаешь, это есть такой термин «автоматическое письмо» или «спонтанная каллиграфия». Это на самом деле интересная штука, жестко энергетическая. Я иногда несколько дней не могу ничего делать, но я в голове как... Знаешь, американские баскетболисты тренируются, когда засыпают, они тренируют бросок. В голове тренируют. То есть они каждое свое движение, движение руками на уровне импульса при засыпании, их так учат. Вот. У меня вот так сейчас с этой вот абстрактной каллиграфией я иногда вот просто думаю, как это вот это движение. Лежу, пью чай, там, выпиваю. И потом вдруг меня шпырит, я подбегаю, делаю и думаю, ой, блин, опять не получилось. А иногда делаю это и понимаю, что раз вдруг появился знак какой-то фантастической энергии, и теперь главное от него убежать, чтобы не испортить. Это интересная такая практика. Это фактически, я даже не знаю, вот что это. Это, понимаешь, это не творчество. Это какая-то медитационная штука. Ну, то есть я не могу делать долго там картину. Точнее, я могу, и они у меня есть, но они превращаются в такой, в какой-то рассказ. Да? А мне нравится, когда бац, и ты понимаешь, что эта эмоция считывается.
Мы же говорили о ситуационизме. Ну и вообще, не знаю, практики 70-х, 60-х мне тоже приходит на ум. Это род перформанса одновременно. Это действие, это жест. Очень много со словом «жест».
Вот ты видела, там у меня стоят цветные, кстати, я девушек макаю. Да, это я там придумал и в Кляйн, и все такое, но я это усовершенствовал. Ну, то есть я наливаю краску на холст и туда девушек окунаю, потом все это застывает, понимаешь? А он таскал по холсту. Но я хочу сказать, что вот такая странная история, что я торгую текстами, мемасиками. Мемасиками. Я это не воспринимаю как piece of art, да, абсолютно. Но сейчас у меня вот этот мой экспрессионистская как бы каллиграфия, я начинаю созревать, чтобы это совмещать с текстами. Пока ничего никому не показываю, мне это не нравится, но мне кажется, это интересно.
А кто покупатели мемасиков?
Ты будешь смеяться, вдруг оказалось, что это вообще, ну, это вообще весь русский мир. Я продаю там в Штаты, в Канаду, в Европу, в Украину очень много. Все, кто воспринимает текст кириллический, да, и кто понимает вот этот вот мой психоделический сексуальный юмор, люди это воспринимают как некий мотиватор, который можно повесить где-то.
Ты продаешь это в цифре?
Мемасики. Нет, я это все живьем, Лена. Я цифру... Это вот как я ушел от дизайна, точно так же я ушел из цифры. Теперь все только руками. Это же, ты понимаешь, это синергия. Текст сам по себе – это одно, и смысл, который несет. Но когда он становится картинкой, он становится артефактом. И цифра не помогает ему стать артефактом. Она уводит эту энергию. Мне все говорят, а что ты мучаешься, напечатай тираж вот какой-нибудь. Ну, там у меня есть, например, текст хитовый, который я там продал уже там штук 100. Совершенства нет, это и есть. И все говорят, ну, сделай тираж и продавай там подешевле. Нет, это как икона Святого Духа. Она не может быть напечатана цифрой. Понимаешь, она должна быть сделана ручками, покрыта лаком, вставлена в рамочку. И мне нравится, что я каждый раз пишу с разной убогостью и степенью кривизны. Всегда это по-разному, но это всегда живое.
Для меня всегда твоя мастерская на аэропорте с пятничными борщами раз в месяц, с чтением стихов, с какой-то вот темой вечеринки. Это, ну, собственно, одно из главных мест силы в Москве, вот моих личных. Да, как я себе представляю, Вавилон Москва, да. Это огромный город, да, это да. Муравейник. А сейчас эта традиция сохраняется или из-за пандемии мы это все отложили?
Сохраняется, но я сделал немножко маленькую паузу. Мне тоже там это место ужасно нравится, да, и я это буду продолжать чуть-чуть, если будем живы. Но я пару раз сходил на поэтические вечера к друзьям, и меня, честно говоря, смутило, что люди стали читать стихи по смартфонам. После того, как это случилось несколько раз у меня, когда поменялся состав, я подумал, что нужно что-то вот немножко, ну, во-первых, подождать, пока все-таки там с ковидом разберутся, может быть, да, а во-вторых, как-то поменять немножко формат. Это вот как твой вопрос про цифру. Мне кажется, стихи дохнут, если ты их не знаешь наизусть и читаешь, да, ну, чужие там, да. Свои можно читать со смартфона, чужие нельзя. Я хочу все это как-то возродить, сделать жесточайший дресс-код, как я любил говорить, там, дресс-код без трусов, да. Вот у меня будет дресс-код, стихи только по памяти. Ну и, собственно, я хотел бы сделать у себя выставку, коллекции, которую я за пандемию скупил на «Шаре и кресте», и вот на 123, потому что у меня собралась фантастическая коллекция. Я хочу сделать такую однодневку, как Логвин сделал коллекцию. Я же никогда не собирал раньше. Ну, то есть мне дарили, там у меня есть какие-то сумасшедшие работы. Ну, вот, собственно, и будет торжественное открытие. Может быть, под Новый год я сделаю выставку коллекции, и вот и попробую возродить. Но, ты знаешь, интересный момент. Я вот здесь, прошлым летом, собрал У меня есть такое обычай, я когда первый курс выпускаю, я детей зову в гости. Обычно там было в мастерской. Теперь я в эту позвал и сказал: так, девочки, чтобы было интересно, пожалуйста, учите стихи, будем стихи читать. Поэтический вечер объявил. Так что ты думаешь? Они пришли, дети-то, оказывается, не общаются вообще сейчас. Они сели друг напротив друга, налили вина. Они даже не пили, они просто трещали, они общались. Я думаю, господи, какие стихи, пускай дети пообщаются. Ну, в общем, все будет, Лен, будем живы, все будет.
Андрей Логвин, дизайнер. Буквы, картинки и смыслы. Логвин, Эрос и Танатос. И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».